На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «День абхазского языка и идея унификации абазинского и абхазского алфавитов». Годовщина осетино-ингушского конфликта и хорошие новости из Чечни. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: боевики Исламского государства захватили город Махин. На месте крушения самолета в Египте найдены тела 175 погибших. В Азербайджане завершились парламентские выборы. Боевики, запрещенные в России экстремистской группировки «Исламское государство», сегодня захватили сирийский город Махин в провинции Хумс. Как сообщает базирующаяся в Великобритании Центр по наблюдению за правами человека в Сирии, город захвачен после интенсивных боев между исламистами и правительственными войсками. Погибли не менее 50 солдат. В тот же день бои с исламистами прошли на окраине города Садат, населенного преимущественно христианами. По информации радиобоевиков Аль-Байян, исламисты захватили большое количество оружия в Махине. Город Махин находится в 25 километрах от дороги, соединяющей провинцию Хомс с Дамаском. Египетские спасатели, работающие в районе падения российского пассажирского самолета Airbus A321 на Синайском полуострове, расширили зону поисков до 15 квадратных километров. На данный момент обнаружены тела 175 погибших. У 147 родственников жертв авиакатастрофы взяты образцы ДНК для опознания погибших. Министр транспорта России Максим Соколов заявил сегодня Интерфаксу, что черные ящики разбившегося лайнера имеют лишь небольшие технические повреждения. По его словам, бортовые самописцы опечатаны и их еще не вскрывали. Представитель Ространснадзора сообщил сегодня ТАСС, что проверка авиакомпании «Кагалым-Авиа» с 2012 года работает под названием «Метроджет», который принадлежал потерпевшей катастрофу самолет, продлится до конца ноября. В результате крушения воздушного судна, летевшего из египетского курортного города Шарм-эш-Шейх в Петербург, погибли 222 человека, в том числе 25 детей. Среди погибших четверо граждан Украины. Сегодня в России день траура по жертвам авиакатастрофы. Власти России своих версий случившегося пока не выдвигают. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта приостановила полеты самолетов авиакомпании «Кагалым-Авиа».
Эхо Кавказа. Новости.
В Эгейском море у греческого острова Самос затонуло судно с мигрантами. Агентство «Франс Пресс» сообщает со ссылкой на сотрудников береговой охраны Греции, что погибли 11 человек, в том числе 6 детей. 15 человек спасены. 10 погибших обнаружены в кабине судна, тело еще одной жертвы было найдено на берегу. В пятницу в Эгейском море у берегов Греции затонули 22 мигранта, 13 из них – дети. В этом году в Грецию прибыли 570 тысяч беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока в попытке добраться до территории Евросоюза. В Азербайджане сегодня прошли выборы в парламент Мили-Меджлис. Основные оппозиционные партии бойкотировали голосование, заявляя, что в стране не созданы условия для проведения свободных и справедливых выборов. В то же время несколько кандидатов от оппозиции баллотировались в Мили-Меджлис. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось посылать в Азербайджан своих представителей в связи с тем, что азербайджанские власти потребовали сократить число членов наблюдательной миссии. За ходом голосования следили наблюдатели из стран СНГ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. На 125 мест в однопалатном парламенте Азербайджана претендует 767 кандидатов. Французский институт социологических исследований объявил результаты опроса избирателей на выходе из избирательных участков во время состоявшихся 1 ноября парламентских выборов. Согласно оглашенным итогам опроса, первая леди страны депутат Мили Меджлиса Мехрибан Алиева набрала 96,1% голосов в своем избирательном округе. По данным Exitpool, свои места в парламенте также сохраняют действующий спикер Актай Асадов, председатель русской общины Азербайджана Михаил Забелин, глава Совета господдержки НПО при президенте страны Азай Гулиев, политолог Расим Мусабеков, народная артистка СССР и Азербайджана Зейнаб Хайнларова. В Турции сегодня прошли досрочные парламентские выборы. Они были объявлены из-за того, что после выборов 7 июня партии, прошедшие в парламент, не смогли сформировать коалицию. Правящая умеренно консервативная партия «Справедливости и развития» уверенно лидирует на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам ЦИК, после подсчета почти половины бюллетеней, ПСР набирает 53,2% голосов. В свою очередь, главная оппозиционная партия, левоцентристская народно-республиканская, получает 20,7% голосов. Партия Народного национального движения и прокурдская партия «Демократия народов» набрали по 11% голосов избирателей, отмечает телеканал. Для граждан Украины, кроме беженцев из Донбасса, истек режим льготного пребывания в России. До 30 ноября они должны определить свой правовой статус в Российской Федерации. Как сообщили ТАСС в ФМС, в соответствии с прежним режимом, граждане Украины могли преодолевать срок пребывания на российской территории без выезда, просто обращаясь в ФМС каждые 3 месяца без патентов на работу, без разрешения на временное проживание или вида на жительство.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В абхазском языке нет слова «мечта». Абхазы не мечтают, а в крайнем случае надеются. С чем связаны их надежды относительно собственного языка? 27 октября в самопровозглашенной Республике Абхазия отпраздновали День абхазского языка. Ранее состоялся круглый стол, на котором обсуждали идеи унификации абазинского и абхазского алфавитов. Об этом, об особенностях абхазского языка и о многом другом мы поговорили с абхазским блогером Ахрой Смыром.
Ахра, вы выучили абхазский язык уже в взрослом возрасте. Трудно было? Он считается одним из самых сложных языков в мире, и я так понимаю, что это из-за вокальной бедности и обилия согласных. Всего 3 гласных звука, остальные получаются от сочетания с согласными. Это самая главная сложность, да?
Фонетика может поначалу показаться какой-то совершенно невообразимой, но на самом деле она достаточно подчиняется каким-то закономерностям, да, то есть эти закономерности изучить на самом деле несложно. Если логопедических проблем нет, то и произнести на самом деле несложно. Самая большая сложность заключается в том, что в абхазском языке понятие падежи вообще в принципе не существует. То есть все, что в других языках передается теми или иными падежными формами, в абхазском языке это теми или иными глагольными формами передается. Ну, самая большая проблема, конечно, это глагол, потому что он как бы... Все стороны жизнедеятельности языка покрываются фактически глаголами, теми или иными.
Ну, я почему спросила про фонетику, потому что читала легенду об абхазском, как восточный правитель собрал ученых и отправил их изучать все языки народов мира. И мудрец, который отправился изучать абхазский, он вернулся ни с чем, а государь сказал, что он его казнит. И тогда тот высыпал у его ног мешок с орехами и сказал, что вот это щелканье, это и есть абхазский. Можно ли такой язык выучить? А он сказал, нет, вот нельзя, поэтому я тебя прощаю и не казню.
Это легенда я пока еще не слышал. Но, тем не менее, на самом деле тут не столько даже щелканье, сколько обилие свистящих и шипящих звуков. Но они на самом деле какой-то логике еще поддаются. Гораздо сложнее осознать вот так вот кавалерийским наскоком то, как вообще конструируется предложение. Это, кстати, на самом деле большая проблема. Я просто периодически вижу, то есть там в прессе где-то, иной раз на телевидении это проскальзывает. То есть, когда люди говорят, И такое ощущение, что они, кстати говоря, по-абхазски на самом деле не говорят. То есть потом потихоньку начинаешь понимать, что все из-за того, что порядок слов при предложении, да вообще порядок как бы формирования предложения, он совершенно какой-то не абхазский получается. То есть в абхазском, допустим, подлежащее оно всегда в начале, да, то есть потом уже там остальные как бы части идут, да, то в русском, допустим, это гораздо более свободный порядок. И, видимо, вот этот вот более свободный порядок людьми как бы вбирается, корректируется. И получается так, что человек начинает, как бы думая по-русски, формулировать предложение тоже как бы по-русски, автоматически его переводит, произносит его на абхазском, и в итоге ты ничего не понимаешь. Пожалуй, если спрашивать, что сложнее, фонетика или грамматика, я все-таки буду голосовать за второе. Абхазский язык за все время как бы и своей письменной истории сменил порядка 8 различных систем письма, да, то есть вначале это была кириллица, которая вот был такой
Услар.
Военный, как бы Услар, да, Петр Карлович Услар, ну вот он это все разрабатывал. То, что было тот фундамент, который был заложен Усларом, на самом деле он держится до сих пор, и видно, как бы такой с немецкой такой тщательностью, проработка, как бы, да, то есть читая его работы, понимаешь, что человек на самом деле очень серьезно подошел к этой проблеме, то есть к проблеме создания письменности для языка. Вот, но затем, к сожалению, все покатилось по наклонной. То есть были эксперименты послереволюционные, когда привлекли для латинизации абхазского алфавита такого известного своей определенной научной и не только эксцентричностью Николая Яковлевича Мара. Был создан алфавит для всех фонем абхазского языка, то есть включая прудский диалект, это 72 фонемы всего. Вот. Но этот алфавит совершенно невозможно было применять на практике, потому что там были надстрочные знаки, подстрочные знаки, боковые знаки, как бы, да. Диакритика была настолько сложной, что она перекрывала собой весь алфавит. В общем, 2 года пытались этот алфавит внедрить, но вот особенно это касается, допустим, школ. В школах ни учащиеся, ни сами учителя так и не смогли этот алфавит как бы освоить. В итоге это все было переработано Самсоном Чанба, группа здесь в Азии была, вот Самсон Чанба его возглавлял. В то время в Советском Союзе уже повальная латинизация шла, уже для тюркских языков был создан Всесоюзный Центральный комитет нового алфавита. И, значит, Абхазия приняла участие в этой работе, в этом проекте. Вот, был создан латинизированный алфавит, и, на мой взгляд, это был один из самых удачных алфавитов, потому что он создавался, во-первых, с учетом всех предыдущих, как бы, всего предыдущего опыта, во-вторых, это была работа, это была тщательно научно проработанная, как бы, да, вот вещь, то есть в итоге получился очень удобный, очень емкий, лаконичный алфавит, который вмещал в себя 26 букв стандартной латиницы и еще, так, все вместе там было 52. Ну вот, а все остальное это были уже модифицированные как бы, буквы. В принципе, как бы этим алфавитом, я вот сейчас, допустим, да, открываю книги, набранные этим алфавитом, вот весьма небольшого такого периода привыкания совершенно спокойно читаю. И там вот этот принцип, как бы одна буква, один звук, он вполне стройно выдерживался. Затем, значит, была грузинизация алфавита. Тут еще хуже случилось, чем с маровским, потому что перевести на грузинскую графику перевели, но люди не знали ни грузинского языка, ни уж тем более грузинской письменности. И это была сплошная пробуксовка с 1936 по 1954 год. То есть умер Сталин, и спустя год решили как бы нажать кнопочку «Reset» и возвратиться снова к кириллице. Но возвратились не в той тщательно проработанной кириллице времен Услара, вернулись к весьма странной, такой модифицированной, которая вмещает в себя вот по сей день, то есть 26 букв русского алфавита, 14 модифицированных букв и еще 24 двухбуквенных сочетания диграфов. И вот из-за вот этих вот нестроенности системы диграфов, вот этих, да, получаются какие-то разночтения, когда непонятно, куда, допустим, попадают ударения, непонятно, йетированное «и» или обычное, непонятно, краткое «у» или обычное и так далее.
А молодежь общается между собой на абхазском? Мне вот кажется, что это особенность абхазского, которая легко распадается на атомы речи, что позволяет создавать легко новые слова. Мне кажется, что, не говоря уже о том, что это очень хорошо для исторической перспективы языка, что это должно быть соблазнительно именно для молодежи, возможность создания неологизмов таких свежих.
В целом, в последнее время, как бы, мне кажется, что все-таки больше стали общаться по-абхазски, то есть проходя где-нибудь по городским улицам, как бы абхазскую речь от молодых как бы я слышу, да, вот так вот более-менее. Сейчас на самом деле так, но говорить о том, что с языком все прекрасно, все замечательно, не приходится, потому что речь идет о том, что вот по-абхазски люди говорят, шутят, там между собой общаются, но какие-то сложные понятия, допустим, рассказать о каком-то фильме увиденном или, допустим, рассказать о какой-то вот общественно-политической, там, по общественно-политической тематике, да, там, политические вопросы между собой иногда бывают, люди обсуждают, это уже делается на русском языке. При этом, хотя при этом, как бы, желание говорить на абхазском, оно присутствует. То есть я вижу, что многие из тех, кого я знал, которые не знали абхазского языка, пытаются его изучить. Те русскоязычные, ну, абхазские, как бы, семьи, в которых, как бы, говорят по-русски, и вот есть маленькие дети, они стараются, чтобы дети изучили абхазский язык. То есть в этом плане, как бы, престиж языка, он достаточно высокий, да? То есть люди хотят, люди стремятся на нем говорить. Но то, как это получается, это уже другой вопрос. Ну, для меня, допустим, очень хороший, как бы, очень хороший знак, что в последнее время там люди там в WhatsApp или в сетях где-то перекидывают друг другу всякие там смешные ролики, и очень часто, как бы, да, это какие-то абхазские шутки, какие-то абхазские приколы на абхазском языке. То есть это говорит о том, что даже вот в этой, как бы, неформальной, как бы, среде этот язык все-таки востребован.
А в школах как, сколько часов абхазского?
Школы в Абхазии, они по советской еще, то есть это унаследовано с советских времен, школы в Абхазии делятся на абхазские национальные школы и прочие. То есть это русские, армянские, в дальнейшем районе грузинские национальные школы и так далее. Вот, в абхазских школах, значит, большая часть дисциплин, да, это в начальных классах, естественно, на абхазском языке, затем от 4 класса и до выпускного. Это, значит, и язык, и литература, да, достаточно плотно, да, но, допустим, там математику, биологию, я вот только недавно стал узнавать, что вот уже выпущены книги, уже в каких-то классах, там, в седьмых, там, шестых классах, где-то эти предметы уже по-абхазски преподаются, где-то все еще по-русски, то есть говорить о том, что единый системный подход по всей Абхазии, как бы, уже состоялся, такой вот переход на абхазский язык обучения, пока еще не приходится. Ну, мне кажется, вот опять-таки те учебники, которые я видел, они достаточно удачные, то есть терминология достаточно продуманная и проработанная. И абхазский язык, в принципе, он как бы достаточно толерантен, во-первых, к различным инновациям, и, допустим, достаточно представить артикль «а», и совершенно не абхазское слово «трактор» превращается в абхазский «атрактор». Да? Вот. Во-вторых, допустим, принтер, да, никто его не называет, а принтер, потому что есть понятие «кепх-печать», да, и поэтому принтер – это всегда «кепхега», да, то есть печательное что-то, нечто, что печатает.
Но, я думала, что это префикс, который выполняет функцию артикля, как в английском «the», нет?
Ну, не совсем. Это не совсем так. То есть, ну, в случае, допустим, с любым иностранным словом, да, этот артикль, как бы он, это слово ассимилирует в абхазский язык. Да. То есть, таким образом, какие-то даже сейчас, допустим, кажущиеся глубоко абхазскими словами, допустим, вот, основа абхазской национальной кухни, мамалыга, которая по-абхазски называется «абыста», да, но это, если убрать «а», если убрать игру согласных, то это получится всего-навсего всем известная паста. Да? То есть как-то так вот это ассимилировалось. Вот, и за несколько веков оно уже стало как бы неотъемлемой частью как бы абхазской речи и кухни.
По закону о государственном языке, который был принят в 2007-м, нельзя быть принятым на госслужбу, если ты не владеешь абхазским. Что чиновники исполняют это требование?
Этот закон со всей строгостью, и я уверен, что в этом просто проявление какой-то высшей справедливости, относится к самому, так сказать, самому важному чиновнику в абхазском государстве, то есть президентам. То есть когда проходят президентские выборы, все кандидаты на этапе регистрации обязаны сдать экзамен по абхазскому языку. И вот уже был прецедент, когда один из кандидатов на прошедших летом, участвовал летом в выборах, именно Бесланыш, что он не сумел пройти как бы экзамен по абхазскому языку. Вот. И таким образом его кандидатура была снята. Да? То есть этот закон пока на 100% действует на президентских выборах. сказать, что этот же закон применим на каких-то на более низких ступенях как бы чиновничьего аппарата, это не так, это будет преувеличение. То есть я знаю множество депутатов, множество министров, которые не совсем владеют или вовсе даже не владеют абхазским языком, тем не менее продолжают исполнять свои обязанности. Вот. Но опять-таки все возрастающая конкуренция и стремление попасть как бы в систему государственной власти, она сделает свое дело, и я думаю, этот закон будет исполняться, поскольку законы конкуренции не позволят долго прохлаждаться, как бы нарушая соответствующее законодательство.
А вот сейчас 27 октября был день абхазского языка. В Абхазии это праздновали как-то и насколько массово?
Ну, скажем так, такие праздники массово в Абхазии не празднуются, то есть это скорее такое корпоративное для научного сообщества как бы событие, да, и в школах, допустим, да, в школах, там, в учреждениях образовательных, научных это отмечается. Широкого какого-то празднования не было, я его не видел, но было как бы обсуждение приурочено как бы к этой дате, по всей видимости, недавно состоялось обсуждение проблем развития абхазского и абазинского языков, да, вот, и в том числе, что для меня очень удивительно, поднимался вопрос возможности как бы унификации алфавитов, да, абхазского и абазинского. На самом деле достаточно такая сложная тема, и я не знаю, но получит ли свое развитие в будущем или не получит. Но как бы хотелось бы, чтобы это к чему-то привело, а не осталось только разговорами, как бы в замкнутом научном сообществе, вот абхазском и абазинском, соответственно.
А зачем вообще была озвучена эта идея создания единого абазино-абхазского алфавита? Зачем?
Ну, во-первых, это уже в истории как бы такое уже было. В те же самые 30-е годы, когда происходила латинизация, единый алфавит функционировал и для абхазского, и для абазинского, и для кабардино-черкесского и адыгейского языков, соответственно. Вот. Это был единый, как бы так называемый, суммарный горский алфавит, вот, в котором большинство, большая часть букв читалась совершенно одинаково. И уже локальные особенности, да, обозначались как бы соответствующими буквами. Вот. Для чего это нужно сейчас? Проблема в том, что абазин всего 38, там, до 40 тысяч, да, и абазинский язык, он находится в достаточно неблагоприятном языковом окружении. То есть, с одной стороны, это карачаевский язык, с другой стороны, это черкесский, который в силу того, что он, по сравнению с абхазским, немного проще и фонетически, и грамматически, да, на нем как бы гораздо проще говорить, и происходит такой вот процесс сдачи позиций, да. Плюс еще, естественно, русский язык, на котором говорят абсолютно все. Вот. И в таком случае я как бы рассматриваю, с одной стороны, для абазинского языка возможность подключения к большему языковому ареалу и более понятному, это, конечно, плюс для абхазского языка, это тоже плюс, поскольку очень много слов, там, понятий, там, каких-то вот, ну, большой кусок лексического багажа, который сегодня приходится перекрывать заимствованием из каких-то других языков, мог бы перекрываться заимствованием из того же самого абазинского. Опять-таки, это тоже происходило в нашей истории, допустим, слово «носок», да, абазински это «тлябад», это заимствование из адыгейских языков в абазинский, а в абхазском оно уже в свою очередь «акалбат», то есть оно в дальнейшем развитие получило, как бы, да, и в современном абхазском языке используется. Если унифицировать алфавит, если появится возможность читать прессу, допустим, абазиноязычной прессы на самом деле не так много, как хотелось бы. Плюс еще телевидение, допустим, да, абхазское телевидение, несмотря на то, что он не вещает полный цветовой день, как другие телеканалы, или сутками, как, допустим, Российский федеральный канал, да. Но, тем не менее, абхазское телевидение вещает несколько часов в день. Это полноценный абхазский язык, который можно слушать, воспринимать. Из-за того, что там письменность используется как бы абхазская, то для абазин, допустим, этот остается только аудиоканал, то есть слушать и воспринимать так. Если унифицировать алфавит, как бы эта проблема тоже не станет. Но как он будет унифицироваться, лично мне непонятно, потому что вот в абазинском, допустим, используются 33 буквы русского алфавита, 26 двухбуквенных сочетаний и 12 трехбуквенных сочетаний. В абхазском, соответственно, 26 букв русского алфавита, 14 модифицированных букв и 24 двухбуквенных сочетания. То есть по какой системе будет производиться калькуляция, я пока себе представить не могу.
Это была беседа об абхазском языке с абхазским блогером Ахрис Мыром. Очередную трагическую дату в истории ингушского народа отметили на траурном мероприятии в Назране. На территории мемориального комплекса вспоминали жертв осетино-ингушского конфликта. Подробнее об этом в материале Тимура Акиева.
30 октября в Ингушетии традиционно вспоминают жертв осетино-ингушского конфликта. В 2010 году глава Ингушетии Юнусбек Евкуров издал указ, которым утвердил этот день днем памяти жертв трагических событий осени 1992 года. Минувшую пятницу на территории мемориального комплекса, расположенного на окраине Назрани, прошел очередной траурный митинг. Однако в этот раз его не смогли посетить глава республики, руководитель местного правительства и спикер ингушского парламента. Да и выступавших было не так много. Накал напряжения ослабевает. 23 года на митингах, многочисленных обращениях, на встречах с представителями власти ингуши с завидным постоянством взывали к справедливости, требуя объективного расследования тех трагических событий. И все эти годы федеральная власть пытается нивелировать конфликт, не разбираясь в причинах его возникновения, не утруждая себя поиском виновных, спровоцировавших кровопролитие между двумя народами. Справедливости ради надо отметить, что Генеральная прокуратура на протяжении нескольких лет после конфликта проводила кропотливую работу в рамках уголовного дела, исследуя обстоятельства возникновения массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийством, захватом заложников и другими насильственными действиями. Однако в феврале 1995 года помощник генерального прокурора России Чуглазов вынес постановление о прекращении уголовного дела, так как в действиях должностных лиц Республики Северной Осетии, Республики Ингушетия, федеральных властей, общественных и неформальных лидеров, в той или иной форме имевших отношение к развитию осетино-ингушского конфликта, отсутствует состав какого-либо преступления. Также прокуратура не получила данных о наличии единого центра, организовавшего массовые беспорядки на территории Республики Северной Осетии и руководившего отдельными преступными группами и лицами, совершавшими самостоятельные преступления. То есть, проще говоря, преступления есть, а виновных нет. Худой мир лучше войны. Но мир ли это, когда каждая из сторон конфликта трактует события по-разному? Один из транспарантов на траурном митинге в Назране гласил: «Мир и стабильность зиждется на правде». Вот только правда у каждого своя. Можно сколь угодно долго приводить доводы и аргументы в пользу той или иной версии, их все равно никто не услышит. Мы требуем соблюдения Конституции страны. Еще одна надпись на транспаранте в руках участников митинга, еще один посыл федеральному центру. В этом емком лозунге заложены все основные требования ингушей: соблюдение права на выбор места жительства, возврат незаконно отобранного имущества и, самое главное, выполнение в полной мере закона о реабилитации репрессированных народов. Жаль, что здесь нет представителей власти, сокрушается житель пригородного района Багаудин Хадзиев. Я бы хотел услышать ответ на свой вопрос: почему до сих пор не решается наша проблема, почему не наказаны виновные в этой трагедии? Один из основателей общественной организации «Комитет содействия поиску без вести пропавших» Елизавета Бартинхоева также уверена в том, что ингушский народ продолжает оставаться вне конституционного поля. Нашему народу нужно решение наболевших вопросов. Бездействие государственных структур и общественности по нерешенным вопросам в настоящее время – это мина замедленного действия для будущего поколения. Могут опять повториться трагические события, считает она. Елизавета подготовила свой проект резолюции для митинга, но ее выступление не было согласовано с организаторами данного мероприятия, поэтому и не было озвучено. Одно из требований резолюции – розыск пропавших без вести. Большинство из них исчезли после того, как оказались в заложниках. На территории мемориального комплекса есть необычное кладбище. На 192 надгробных памятниках под фамилией человека не проставлена дата смерти. Могилы пустые. Родственники этих людей 23 года живут надеждой. Накал напряжения ослабевает, но не утихает боль в сердцах тех, кто пережил эту трагедию. Траурный митинг всего лишь повод собраться вместе, вспомнить тех, кто был убит, пропал без вести, помянуть их в своих молитвах. В мире так много новых конфликтов и войн, что на решение проблем старых у власть имущих просто не остается времени. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Владельцы 91-процентной доли вещательной компании «Рустави-2» братья Ливан и Гия Карманашвили распространили чрезвычайное заявление в связи с процессами, происходящими вокруг телеканала. Власть желает превратить «Рустави-2» в льстивое медиасредство и уподобить телеканал антизападным СМИ, которые любимы фактическим правителем страны. «Мы абсолютно убеждены, что как бы не завершилась на данном этапе классическая российская атака в рейдерском стиле, в конечном итоге «Рустави-2» опасность не грозит. Даже в том случае, если Томас Уртмелидзе примет заранее анонсированное незаконное решение, рано или поздно наше право собственности будет восстановлено. У нас не смогут отнять «Рустави-2». У страны же не смогут отнять шанс на успешное будущее. Спасибо всем тем, кто стоит рядом с телекомпанией. Вы защищаете нас и тем самым защищаете свое будущее, говорится в заявлении, текст которого приводит Интерпресс Ньюс. Проведение внеочередного заседания ЦИК Грузии не планируется, об этом заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе. По ее словам, заседание пройдет в установленные сроки. Говоря о прошедших накануне 31 октября промежуточных выборах в парламент страны, Микеладзе отметила, что они во всех областях прошли в спокойной обстановке. По предварительным данным ЦИК, на прошедших выборах лидируют представители правящей политической партии. Сагареджи, кандидат от грузинской мечты Тамар Хидашили, набирает почти 49% голосов. Ее главный конкурент Ирма Инашвили почти 46%. Что касается Мартвили, то там лидирует Сасо Данели от грузинской мечты, набирающий почти 73% голосов. На втором месте Этери Медзвели, 27,5%, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня рано утром, 1 ноября, президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов посетил посольство Российской Федерации в республике, где выразил всем сотрудникам диппредставительства России глубокие соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой. Крушением лайнера «Кагалым-Авиа» в Египте сообщила информагентству РЭС пресс-секретарь юго-осетинского лидера Ганна Яновская. Последствия разрушения резервуара с водой в Гагре полностью устранены, сказал агентство «Спутник Абхазия», глава администрации Гагрского района самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Барциц. Все затопленные дворы расчищены, восстановлена подача электроэнергии, водоснабжение города. Сегодня и завтра будем заниматься подсчетом убытков, нанесенных жителям этой улицы, и вопросами компенсации, добавил Барциц.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. 24 октября 2015 года отрапортовали о завершении строительства автодороги к туркомплексу Казино-Ам в Веденском районе. Прошлой осенью тут открыли спортивно-туристический комплекс, а теперь асфальтированную дорогу к нему вместо гравийной. Отведено теперь четверть часа. Плохие новости – тоже в пределах нормального. Например, судебный пристав заподозрен в присвоении денег должника. По версии следствия, в июле судебный исполнитель при взыскании с местного жителя задолженности за газ получил 30 тысяч рублей, хотя долг составлял больше 20 тысяч. Даже трагические новости из тех, что свидетельствуют о нормальной жизни. Один человек погиб при пожаре в отеле в Грозном. В ночь на 30 октября в результате пожара в гостинице «Арена Сити» один человек погиб, трое госпитализированы. Есть гостиница, есть пожарная, есть больница. Все признаки нормы. А уж эта новость, военкомат Чечни уточнил количество призывников, в соответствии с разнарядкой штаба округов на службу в ряды российской армии этой осенью будут призваны 500 жителей Чечни, говорит о том, что Чечне силовики доверяют. Вообще-то, призвать тут были готовы 774 человека, но теперь округ дал меньший лимит. Военкомат подтвердил, что все призывники из Чечни будут проходить срочную службу в частях и соединениях Южного военного округа. Основная масса в подразделениях Министерства обороны, а порядка 100 человек в частях внутренних войск, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Ставрополье, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе. Кто-то на флоте. Призыв в Чечне начался в прошлом 2014 году, впервые за 22 года. В военных комиссариатах выстраиваются очереди из желающих пойти на военную службу. Есть такие, кто уже по второму-третьему разу приходит, пишут заявление с просьбой принять их добровольцами. Но отбор у нас очень жесткий. В первую очередь берем призывников с высшим или среднетехническим образованием, имеющих спортивные разряды и водительские права, рассказал представитель военкомата. Но есть и другие сообщения. В конце октября, вот как пишет «Кавказский узел», жители Чечни сообщали о массовых задержаниях молодых людей с бородами. Задержали десятки молодых людей за ношение бород при избыточных усах, что власти Чечни считают одним из признаков причастности к салафитскому течению в исламе. О необходимости борьбы с такими нехорошими последователями ваххабизма Рамзан Кадыров заявляет систематически. Это не первая подобная кампания. А с марта 2014 года имамы мечети в Грозном обязаны следить за внешним видом своих прихожан и представлять еженедельные отчеты о проделанной работе. Соответствующее указание сделал кади Грозного Адам Ильясов. Тогда же Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в Чечне не должно быть даже духа течений, противоречащих Корану, Сунне и Тарикату. При этом принадлежность к нежелательному направлению силовики определяют по внешнему виду, бороде, укороченным штанам и совершению двойного намаза в пятницу. А вот еще серьезнее. Власти Чечни заявили о задержании группы потенциальных боевиков Исламского государства. Сообщается о том, что группа из 17 молодых людей, которые уже ожидали отправки в Сирию для участия в боях на стороне Исламского государства, была задержана 29 октября, а 30-го доставлена в Грозный. По прибытии с ними встретились глава республики и богословы, которые рассказали о пагубности подобных действий. Рамзан Кадыров возложил ответственность за вербовку боевиков на западные спецслужбы. Об этом он написал у себя ВКонтакте. Оказывается, у спецслужб США и Европы задача не столько пополнить Исламское государство, сколько подготовить террористов, которые хотя бы частично смогли обратно проникнуть в Россию. Вот что пишет Кадыров о незадачливых новобранцах. «Я имел с ними продолжительную беседу. У молодых людей нет представления о происходящем в Сирии и Ираке. Не знают, что каждая из группировок имеет крышу в той или иной западной стране. Не понимают, что проект ИГИЛ в первую очередь направлен против мусульман. Я уверен, что нам удастся направить их на путь истины». Впрочем, если реальность этой группы террористов многие ставят под сомнение, то следующая новость серьезнее. Национальный террористический комитет подтвердил, что в соседней Ингушетии в Назране убиты Беслан Махаури и Илья Свидзижев, полевые командиры, присягнувшие Исламскому государству в июне этого года. 21 июня на YouTube было размещено сообщение о том, что боевики Вилаятов, Дагестан, Нохчичо, Ичлерия, Гялгайче, Ингушетии, Кабарды-Балкарии, Карачая присягнули на верность лидеру, признанного террористическим, Исламского государства Абу-Бахру аль-Багдади. Среди присягнувших были Махаури и Ведзижев. Они-то и были убиты при попытке задержания в ходе перестрелки 31 октября на территории крытого рынка в Назране. По версии МВД, они оказали вооруженное сопротивление. Оба находились в федеральном розыске. Уроженец Назрани Илья Свидзижев, лидер назрановской группировки боевиков. Уроженец Чечни Беслан Махаури, лидер всего ингушского подполья. А вообще-то в Сумжинском районе, в горно-лесистой его части, не поймешь, где Ингушетия, а где уже Чечня. Подполье тем более общее. И угроза общая. Можно ловить молодых людей с неправильными бородами, вразумлять их, обвинять попутно Запад, но запрещенное в России исламское государство уже здесь. Здесь и сейчас. Только в новостях больше о другом. Строятся и иногда горят отели и туристические комплексы. Призывы взымают, а иногда присваивают деньги. Идет осенний призыв. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе нашим гостем недели был юрист и правозащитник Гела Николаишвили. Послушаем его прогноз по делу «Рустави-2». Он не исключает, что суд вынесет решение в пользу телекомпании. Беседу с ним вела моя коллега Кэти Бочуришвили.
Бадну Гила, мы бы хотели поговорить о правовой стороне того, что происходит сегодня вокруг «Рустави-2» и связанной с этими событиями аудиозаписи с участием Михаила Саакашвили, Гиги Букерия и Ники Гварамия, которая была опубликована на украинском сайте UA-Review. Прежде всего, если вы знакомы с содержанием этой аудиозаписи, можно ли расценить его как призывы к свершению государственного переворота?
Я не считаю, что можно это расценить как призывы к свержению государственной власти или государственного переворота. Однако во время, когда было правление национального движения, во время правления Саакашвили, не то что такие записи, а гораздо менее тяжкие, они считали прямым доказательством против тех же сторонников Игоря Гиаргадзе, против тех же Ираклия Батыяшвили, того же Валерия Гельбахьяни, который был соратником Бадры Патракачвили и так далее. Их просто арестовывали и приговаривали к длительному сроку заключения. Хотя я и тогда говорил, что это совершенно недостаточно.
Но если мы абстрагируемся от национального движения, от того, что они делали в свое время, то содержание этих записей указывать на то, что это были призывы к свершению государственного переворота, не могут.
Да, только эти переговоры, хотя даже призывы, конечно, нельзя считать достаточным доказательством для того, чтобы они собирались устроить государственный переворот. То, что собирались устроить какие-то волнения, противостояния, но это они не отрицают на территории Рустави-2. Но это было бы или не было предпосылкой потом этого государственного переворота, это об этом можно только судить. Обсуждать, но ни в коем случае это не является доказательством.
Многие эксперты считают, что имеет место использование незаконно добытого компромата в политических целях. Если следствие это выявит, есть ли такая статья в Уголовном кодексе Грузии и что она предусматривает?
Статья, что незаконно добытое доказательство такое в Уголовном кодексе не существует. Только существует такая статья, что незаконно добытое доказательство нельзя принимать внимание во время назначения приговора.
А какие обвинения можно предъявить тем, кто осуществил эти записи и слил их этому сайту?
Ну, на это есть статья в Уголовном кодексе «Незаконное подслушивание». Если это незаконное, конечно.
Вот из области спекуляции. Исключаете ли вы, что слив этой аудиозаписи мог бы быть делом рук недругов Саакашвили на Украине?
Вполне, конечно. Более того, я считаю, что более вероятно, что именно они сейчас на этот момент были заинтересованы в этом, потому что как раз в это время шли там местные выборы.
Саакашвили уверен, что прослушивание осуществили российские спецслужбы, а потом передали записи грузинским властям.
Ну, это предположение можно допустить, но, конечно, утверждать я не могу. Но то, что, допустим, более заинтересованы были в этом именно украинские его противники, я это считаю вполне вероятным. Хотя ни одно из этих вероятных случаев не надо исключить. Или самой в Грузии, что записывали, или украинцы, или российские, не, то более вероятно, что записывали, не добывали это, эти записи именно украинские его оппоненты.
Бадну Гейла, что вы вообще думаете сегодня о том, что происходит вокруг Рустави-2? Вот ваша позиция как гражданина и ваша позиция как юриста.
Я считаю, что из области юриспруденции этот вопрос давно уже вышел, и этому способствовало именно руководство Рустави-2. И вообще это характерная черта национального движения, потому что когда судили или арестовывали, или проходило расследование именно тому же Угулава, Бачу Ахалая, Мерабишвили или других высокопоставленных лиц, они все время ни одним словом ничего не упоминали именно юридически, правовую основу этих дел. Они именно опирались только на политическую подоплеку. Они утверждали, что тут никакого криминала нету. Единственное, что тут является основой их ареста и расследования, это только политически. Вот это же чувствуется, не чувствуется, явно видно, что я не отрицаю, что юридически вопросы тут не рассматриваются. Они рассматривают только как политические. А я думаю, что Кибар Халваш, как и его предшественники, Акимиде Двали или тот же русский Чмаришвили, они вполне имели основания, чтобы добиваться возвращения своего имущества. Другое дело, что, естественно, это использовала грузинская мечта. Все политические партии, естественно, стараются использовать создавшуюся ситуацию, но я не верю, что эту ситуацию создавали именно способствовали созданию этой ситуации именно политические силы в данный момент грузинская мечта, потому что точно знаю, что этот Кибар Халваш еще с 2008 года добивался возвращения своего имущества. И тут, когда ничего не вышло, он уже подал в суд. И там начал добиваться этого. Но тут уже другая сторона, нынешнее руководство Рустави-2, вот они перенесли это в политическую плоскость.
В одну дело власти объявили сегодня о том, что начали процедуру лишения Михаила Саакашвили грузинского гражданства. Насколько правомерны эти действия и каким должен быть список провинностей бывшего президента, чтобы это случилось?
Дело в том, что это не зависит от правильности того или иного человека. В грузинском законодательстве прямо указано, что если человек принимает гражданство другой страны, то он автоматически лишается грузинского гражданства, если исключение не допускает президент страны. То есть они, грузинские власти, имели возможность его лишить гражданства Грузии Саакашвили еще в тот момент, когда он уже получил.
И что, только сегодня они вспомнили об этом?
Да, вот это надо спросить. Почему они именно сегодня вспомнили? Ну, как разъяснила министр юстиции, она сказала, что якобы они только 23 числа получили официальное подтверждение из Украины, что действительно Михаил Саакашвили является гражданином Украины. Хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, потому что это очень давно произошло, несколько месяцев тому назад.
И буквально два слова. Ваш прогноз, чем закончится история с аудиозаписями, как по-вашему?
Я думаю, что возбудят уголовное дело, если, ну, уже возбудили хотя бы. Если что-нибудь будет добавочно, какие-нибудь доказательства, в чем я очень сомневаюсь, то они продолжат и могут предъявить обвинение кого-нибудь. В первую очередь Саакашвили, очередное обвинение. А если нет, не будет никакого другого доказательства, то так и будет ли это дело не закончится в общем. На полке это дело будет лежать.
А что касается Рустави-2?
Ну вот что касается Рустави-2, на той неделе, наверное, будет уже окончательное решение суда. Я не исключаю, что это будет в пользу нынешних его владельцев. Я не думаю, что я внутри, естественно, не владею такой доскональной информацией, потому что не являюсь участником дела и стороной. Но я что там слышу, что там читаю, вполне возможно любое решение там. Но Этим это решение не заканчивается. Они имеют право, потерпевшие поражение сторона, имеют право обжаловать сначала в апелляционном суде, потом уже в Верховном суде. А это уже будет длиться не то, что месяцами, а минимум один год, потому что 3 месяца, 4 месяца имеют право рассматривать апелляционный суд, а Верховный суд имеет право рассматривать в течение вовсе 6 месяцев. Так что это не скоро закончится.
Я хочу уточнить, Бат Ногила, вы хотите сказать, что вполне возможно, что Кибары Халваши не получит по решению суда своего?
Я не исключаю такое течение обстоятельств. Хотя, конечно, утверждать ничего не могу, так как там в нюансах я не очень разбираюсь, там с юридической точки зрения, какие у сторон доказательства. Но что я читал, что я слышал, там обе стороны есть свои аргументы. И там, что будет решать суд, я думаю, он будет опираться именно в основном будет опираться на юридических доказательствах, а не на давление с какой-либо стороны, потому что судья тоже человек, и судья, естественно, в первую очередь будет заботиться о своем будущем, потому что если он не примет неправомерное решение, и к тому же очень явное, то в будущем любой человек знает, что меняется правительство, и он в будущем может отвечать.
Это была беседа с юристом Гилой Николаишвили о деле Рустави-2. С ним беседовала моя коллега Кетти Бучуришвили. В Моздоке находится своеобразное кафе-музей с символичным названием «Кунаки». Традиционно здесь собираются кавказские историки, поэты, лингвисты и журналисты. Владелец кафе-музея Юний Успанов собирает антиквариат, старинные украшения, которые выставляют тут же в своем кафе. Тему продолжит Амина Умарова.
Лет 5 назад в кафе-музей «Кунаки», который расположен в городе Моздоке в Северной Осетии, к владельцу Юни Успанову наведались скупщики и предложили купить люстру. Не новую, из чего-то дома. Надо сказать, что Успанов подходит к покупке старинных и старых вещей со знанием дела. Как рассказывает сам владелец кафе-музея, главная его цель – это укреплять дружественные и родственные связи кавказских народов. А идея с музеем пришла немного позже. А какая дружба на Кавказе без разнообразной и вкусной еды? Тут же в кафе можно увидеть черкеску с серебряными газырями, мягкие кожаные сапоги, габли – традиционное платье чеченских женщин, старое кожаное седло, которое принадлежало какому-нибудь лихому джигиту, колесо от телеги, есть много старинной домашней утвари, вплоть до медных и глиняных кувшинов. И вот через 2 года после военного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году бизнесмену приносят люстру жители Владикавказа. Они сами без утайки рассказали, как она к ним попала. Об этом владелец «Кунаков» рассказал чеченской службе «Радио Свобода».
Как-то ко мне пришли осетины и предложили купить дорогую латунную люстру. Люстре как минимум 200 лет. Я спросил, откуда она у вас? Они удивленно отреагировали. Как откуда? Когда была русско-грузинская война и прогоняли грузин из своих домов, вот оттуда и досталось. То же самое было и у нас дома, в Чеченской республике. Грабили наши дома, все уносили. Все это на меня нахлынуло, и я выкупил эту люстру, решил, что верну ее настоящему владельцу. Он придет ко мне и скажет: «Ты знаешь, это моя люстра, из моего дома. А я сниму эту люстру и с удовольствием верну ее тому, кому она принадлежала». Как мне кажется, это было бы каким-то символическим подведением черты под окончанием войн. Есть у меня вот такое большое желание вернуть люстру хозяину и еще больше укрепить многолетнюю чеченско-грузинскую дружбу.
Владелец кафе-музея недавно написал пост на своей странице в социальной сети Facebook, что хотел бы вернуть люстру хозяину, и рядом приложил ее фотографию. Под постом более 500 комментариев и 150 перепостов. Всем хочется найти того человека, который во время военных действий бросил дом и уехал со своей семьей. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Зашипело, заискрилось варево и покрылось белой пеной. Пили нарты и дивились нарты такому напитку. Это строки из нартского эпоса «Осетин». Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль осетинского пива. Победителем конкурса стала Аза Кабесова, уроженка Ордонского района Северной Осетии. Представительница Южной Осетии заняла третье призовое место. Как отметили в жюри, вкусовые предпочтения северян и южан заметно отличаются. В Южной Осетии варят достаточно хмельной напиток, тогда как на севере ценят пиво с мягким вкусом. На фестивале побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Международный фестиваль осетинского пива проходил во всех районах Северной и Южной Осетии, а также среди осетинской диаспоры Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Полтора месяца жюри конкурса, состоявшее из профессиональных дегустаторов, выявляло победителей. Участники представили не только пиво, но и традиционные осетинские блюда. Заслуженный работник культуры России Кахарман Алагов рассказал мне о роли осетинского пива в традиционной культуре осетин.
Есть святые вещи, которые со временем или уходят, или пропадают. Вот пиво – это чисто истинно национальный осетинский напиток, и сохранить его в таком виде, как раньше делали. Ведь последнее время не было распространено осетинское пиво. Задача, наверное, в том, чтобы возродить лучшие образцы традиций.
Эдуард Хачиров – старшеклассник одной из владикавказских школ. И его друзья пришли на фестиваль всем классом. Он признался мне, что еще ни разу не пробовал пиво, сваренное по-настоящему на костре. По словам Эдуарда Хачирова, дома у них на праздничные мероприятия покупают осетинское пиво, произведенное на пивоваренных предприятиях. Осетинские традиции мы соблюдаем, но по-осетински дома говорим не всегда, смущается он. В финал конкурса вышла и жительница села Кроз Южной Осетии Ульяна Догузова. Во Владикавказ она приехала вместе с фольклорным коллективом Джавского района «Фарн», говорит начальник отдела культуры администрации Джавского района Южной Осетии Галина Цхавребова.
Ленингорский район, там прошел фестиваль-конкурс «Иромбагана 2015». Все районы там приняли участие, а победила представитель Джавского района Южной Осетии Догузова Ульяна.
Пробовали пиво, которое Догузова Ульяна готовит?
Я пробовала пиво, но я такого пива не в Южной Осетии, не здесь не пила никогда. Я вам советую это пробовать.
Расхваливает напиток Галина Цхавребова. Коммерческий директор группы компаний «Бавария» Ирбек Битаев рассказал мне, что, цитата, «с каждым годом праздник осетинского пива становится все более народным».
Связано это с тем, что с каждым годом праздник становится все более и более народным. То есть, если первое время люди приглядывались, то сейчас с удовольствием не только принимают участие сами, да, но и становятся зрителями, значит, как бы соучастниками.
Председатель жюри международного конкурса Ирон Баган, начальник пивоваренного производства группы компаний «Бавария» Георгий Дидаров за полтора месяца продегустировал более 140 образцов осетинского пива.
В разных городах, в разных селах у нас есть четкий регламент, по которому мы определяем. То есть туда входит пивостойкость, цвет, вкус, аромат, пивостойкость. Все эти критерии, по которым мы оцениваем качество пива. Где жарче, там более сладкие люди, где более холодные, там более как бы крепленные. То есть в зависимости от того, в местах какой хмель прорастал, то есть он был или по горче, или по ароматнее, соответственно, этому варили пиво.
Я сама с Куртатинского ущелья, вот там какое пиво варят.
Сейчас или вообще такое варили?
Какое варили, какое сейчас варили?
Если на то пошло, сколько бы мы ни объезжали, сколько бы мы ни расспрашивали людей, все они говорят, что вот всегда бывает так. Ихние бабушки варили самое лучшее пиво. В каждом районе, в каждом селении, в каждом поселении. У людей есть какие-то изюминки, которые они придают и добавляют. И тем самым они говорят, что вот это пиво, сваренное с этим изюмком, для них это самое лучшее.
По словам Георгия Дидарова, в Южной Осетии, цитата, любят более крепленное пиво.
В основном они делают очень хмельное и слегка алкогольное, да, крепкое. Но можно сказать так, что в Осетии никогда не было раньше сахара. Осетию делали, это собирали урожай и проращивали. ячмень, кукурузу, пшеницу проращивали, и после того, как проращивали, томили его, и после этого они делали пиво.
11 финалисток получили сертификаты, 6 из них награждены денежными премиями. Третье место разделили 3 участницы, среди них и Ульяна Долгузова из Южной Осетии. А победительницей конкурса стала Аза Кубесова из Ордонского района Северной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.